Свежее утро на радио «Спутник».
Доброе утро. Мой коллега Кирилл Бакеев уже готов рассказывать о главных новостях к этой минуте. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте,
Евгений. Мы рады вас приветствовать. Расскажем сейчас о том, что Международный олимпийский комитет не выявил положительных допинг-тестов у спортсменов из России на Олимпиаде в Токио. Ну как так, Кирилл?
Ты рад?
Что? Я не рад.
Как так?
Ну как так?
Для тебя это удивление?
Я не рад. Ну, конечно. Нет, накануне американец этот из USAID...
О, да, там была очень некрасивая история, это правда.
Извините, из USADA, да? Не из USAID.
Ну, сначала спортсмен, потом человек из USADA.
Ну что? А комитет не... Может быть, у них не те тесты теперь нам скажут? Не те тесты? Не ту кровь брали?
Нет, на самом деле...
Брали?
Еще один виток истории с тем, чтобы обвинять российских спортсменов в допинге, был как раз благодаря американскому пловцу Райану Мерфи, который сказал своему коллеге, российскому спортсмену и золотому медалисту Евгению Руйлову, что вот, мол, как-то он не так живет. Возможно, использует допинг.
Мерфи?
Да.
Пусть Мерфи плавает.
Так вот, слушай, за Мерфи вступился некий Трэвис Тайгард, который генеральный директор антидопингового агентства США, того самого USADA.
Угу.
Или, ну да, USADA.
Да, USADA. Давай вот. Так, у нас это USADA, у них как угодно.
Да. И он тогда раскритиковал, во-первых, он вступился за своего как бы подопечного и сказал, что деятельность Международного олимпийского комитета по части контроля за допингом вызывает вопросы. И акцентировал внимание на том, что тестировать российских спортсменов надо как-то особо тщательно. Вот, потому что он уверен и предполагает, что россияне продолжают скрывать мошенничество.
Нет, подожди. Ты что сказал сейчас? Он уверен и предполагает. Ну, вот ты прямо так и сказал, как он сказал.
Уверен. Ну,
он уверен и предполагает, ты понимаешь?
Нужно
подчеркнуть. То есть он сначала обвинил, а потом под это обвинение попытался... Нет, я прям следил за этой ситуацией, мне интересно, вот что он сейчас выкусил.
На самом деле инцидент уже
выкусил.
Трэвис выкусил. Райан Мерфи, пловец американский, уже извинился. Все нормально.
Все нормально. Ну... А россияне, между тем, продолжают завоевывать медали, а мы продолжаем за них болеть. А Трэвис пусть дальше белеет, сидеет, я не знаю, что, трясется и нервничает. Да, вот так.
Надеемся, да, что таких историй больше не будет. Еще
будет,
одна...
будет. Отвечаю. Сейчас опять
давай
скажешь.
Давай верить в лучшее. Еще одна занятная история, которая произошла на Олимпийских играх в Токио, это история с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
Вообще какая-то запредельная, расскажи, пожалуйста.
Да. Тимановская провела ночь в токийском аэропорту, и в Международном олимпийском комитете заявили, что побеседовали со спортсменкой для того, чтобы решить, что делать на этих днях. И в организации отметили, что поддерживают ее во всем, а сейчас бегунья находится под защитой местных властей, то бишь японских. Ранее, в воскресенье, глава МИД Чехии Якуб Кулганик заявил, что республика готова предоставить Тимановской помощь. И в тот же день в некоторых СМИ появилась информация, что Тимановская может попросить убежище в Германии или в Австрии. А сама же она пообещала рассказать о своих дальнейших планах, вот, собственно, утром 2 августа через адвоката, и добавила, что находится сейчас в безопасном месте. Вот. Ну, а 1-го, в общем, все, с чего началось-то, 1 августа в Национальном олимпийском комитете Беларуси заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоциональным психологическим состоянием. Вот.
Ну, так-то вроде они имели на это право, я вот думаю. На Национальный олимпийский комитет. Нет разве?
Наверное,
он же
имели.
Может отправить спортсмена там и говорить, слушай, ты мне здесь не нужен, по-хорошему. По-хорошему. А с другой стороны, ну, как бы, а из-за чего тогда все это началось?
Ну,
я понимаю, что я задаю вопросы, на которые ответов нет.
Да, у меня нет к тебе ответов на это. Но возможно, вполне вероятно, что да, Тимановская будет просить политическое убежище, просто пока непонятно у кого.
Тогда к другим новостям.
Да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
«Газпром» сократил поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа», который проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии. Что это?
Судя по всему, ничего, судя по всему, ничего удивительного или чего-то экстравагантного не происходит. Ну, во-первых, по данным портала Gas Infrastructure Europe, «Газпром» с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы, и таким образом снизилась закачка в крупнейшие используемые «Газпромом» хранилища Европы в Австрии, Германии и в Нидерландах. И портал также указывает на то, что обычно в выходные дни закачка газа растет, поскольку снижается спрос со стороны промышленности, ну и, соответственно, высвобождается дополнительный ресурс для направления газа в хранилище. А при этом в конце июля «Газпром» вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину, что, собственно, вызвало резкий рекордный рост цен на газ в Европе. И вместе с тем начали падать также поставки сжиженного природного газа в Европу и начали снижаться запасы в хранилищах приемных терминалов. И вот этим все и объясняют.
Я должен переживать за Европу?
Я думаю, нет.
Нет? Директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Приветствуем вас, Алексей Николаевич.
Добрый день.
Здравствуйте. Алексей Николаевич, ну, по всему складывается, что, ну, ничего экстравагантного не произошло, просто «Газпром» немного сократил подачу и закачку газа и использование европейских хранилищ, и это почему-то вызвало такой шок. Почему?
Ну, на самом деле, смотрите, «Газпром» проводит политику, которая, как это можно назвать, воспитанием Европы. И это продолжается не с субботы, это продолжается несколько последних месяцев. Речь идет о том, что «Газпром» полностью выполняет все свои контрактные обязательства, но все, что сверху,
оно не используется. Ну, то есть это получается даже не воспитание, наверное, Алексей Николаевич, это такое, как бы, оптимизация, что ли?
То есть они выполняют не все дополнительные заявки, которые поступают к ним сегодня из Европы. И в связи с этим цена на газ поднялась более чем до $500 на европейских хабах. И таким образом «Газпром» пытается объяснить Европе, что представление европейцев о газовом рынке, которые заложены в ту идеологию, которая есть сегодня в Европе, они не соответствуют действительности. Она состояла в том, что это газ – такой же товар, как картошка и морковка, и если вы предлагаете высокие цены на картошку, то завтра кто-то другой привезет там картошку на рынок, и цена упадет. И для этого была создана целая инфраструктура, которая рассчитана на приобретение сжиженного газа, на диверсификацию поставок по трубопроводам и так далее и тому подобное. И выяснилось, что эта идеология не работает, потому что газ – это не морковка и не картошка. Никто вперед какие-то специальные мощности для удовлетворения внезапно возникающих потребностей в мире на газовом рынке не создает, потому что это просто элементарно очень дорого. Держать какие-то мощности, которые не используются и будут вот введены в эксплуатацию, как только там в Европе цена на газ превысит $500. Вот. И получилось так, что газ в основном поглощается, сжиженный газ поглощается в Юго-Восточной Азии, где цены на газ гораздо выше, чем в Европе, в том числе и американский газ, кстати. Вот. А в Европу «Газпром» объясняет, что если вы не введете «Северный поток-2» вот осенью, то вы получите очень неприятную зиму, потому что просто рискуете попасть в ситуацию, когда у вас просто не будет газа, и он будет не стоить не $500, а гораздо выше. А для этого, ну, то есть, смотрите, вот приходит там кандидат в канцлеры Лашет и говорит, что если Россия будет вести себя плохо, мы перекроем «Северный поток-2». В ответ на что «Газпром» объясняет, что будет, если они вдруг перекроют поставки газа по каким-то трубопроводам, включая там «Северный поток». Будет то, что газ будет стоить астрономических денег, и это будет большой удар для европейской экономики, потому что резервных мощностей, а специально для удовлетворения потребностей Европы взамен там поставок из России, их в мире просто элементарно нет. Вот это то, что делает сейчас «Газпром» в поддержку проекта «Северный поток», потому что когда выяснится, что газа в Европе просто нет, ну, возникнет вопрос, где его взять. «Газпром» скажет, вот, пожалуйста, лежит труба, она пустая. Давайте ее заполним, и цены с $500 упадут там до 250, а может быть и ниже. Но вот для этого «Газпром» придерживает поставки газа в Европу. Эта тактика продолжается уже там, наверное, пару месяцев, может быть, больше.
Угу. Нам даже спросить нечего, вы нам так все разъяснили. Ну, тогда позвольте мы с вами поговорим о том, что убытки бюджета Москвы за последние полтора года из-за распространения коронавируса превысили 600 миллиардов рублей и, чуть не сказал, кубометров с этим «Газпромом». 600 миллиардов рублей. И это Собянин, по-моему, сказал.
Это Собянин сказал, да, из которых, по его словам, от 200 до 300 миллиардов это недополученные доходы за 2020 год. Но при этом он сказал, что распространение коронавируса в городе в меньшей степени влияет на экономику и в большей на самоощущение жителей. Вот мне как-то не очень понятно это, Алексей Николаевич. Согласны ли вы с мэром?
250 миллиардов, это как это, и это для него не то, что не влияет на экономику, но это как-то заслуживает уважения, если 250 миллиардов рублей для него какая-то не очень большая сумма для Собянина.
Ну да.
Вот. А что касается самоощущений, действительно, Москва плотно населенный город, скученный, и введение всякого рода запретов, там перчаток, масок, дистанции, запрета ходить в магазин, безусловно, это сильно влияет на моральное состояние москвичей. Вот. А вторая половина вот этой суммы, которую назвал, порядка 600, это все, что связано с созданием экстренной инфраструктуры для лечения больных. Там были развернуты специальные пакеты, там 20 тысяч коек для лечения больных, которым был подведен...
Алексей Николаевич, у нас, знаете, традиционно пропадает связь временами. Вы говорите о создании медицинской инфраструктуры дополнительной, насколько мы вас поняли. Да.
250, я вас слышу хорошо. 250 – это, собственно, потери от бизнеса, и остальная сумма – это то, что было потрачено на создание экстренной инфраструктуры для лечения больных. И вот сегодня с утра, в ночь на сегодня вышла очередная новость. Главный инфекционист, эпидемиолог Соединенных Штатов заявил о том, что, несмотря на всеобщую вакцинацию, ситуация в Соединенных Штатах ухудшается из-за того, что появляются новые штаммы, которые более заразны, чем то, что было до сих пор. Вот. И, собственно, то есть это говорит о том, что в мире не исключена очередная волна коронавируса, несмотря даже на вакцинацию. Выясняется, что вакцинация не является панацеей, как для Соединенных Штатов, так и для нас, я так думаю. Вот. И, к сожалению, вот эти дополнительные расходы, которые понес московский бюджет, к сожалению, вот те деньги, которые назвал Собянин, боюсь, что это не предел. Потери будут значительные, если мы увидим очередной заразный штамм какой-нибудь реакции коронавируса, который будет гулять по миру.
Благодарим вас за разъяснение. Спасибо, Алексей большое. Николаевич, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец был с нами на прямой связи. Международным новостям. Афганистан может ждать кровавая гражданская война после вывода американских войск. Об этом заявил бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Давно его не было слышно, но вот он вышел и сказал, может ждать гражданская война. Неужели?
Неужели, да. Но это из разряда очевидное и невероятное. Вот, тем более, что человек напрямую был связан с присутствием американских войск на территории Афганистана. Ну и, в общем, опять же, в подтверждение его слов, в принципе, и так достаточно посмотреть на ту ситуацию, которая сейчас складывается в Афганистане. Вот. Тем удивительное его заявление, но при этом он предлагает все-таки оставить на афганской территории некий контингент войск, который все-таки бы поддерживал порядок на территории страны.
Ты думаешь, что это возможно вообще?
Возможно или невозможно, это другой вопрос. Вот экс-глава ЦРУ предлагает все-таки оставить некое количество американских войск в Афганистане. Как минимум...
Но к нему никто не прислушается просто.
Это другой вопрос. Вот. Как минимум для того, чтобы не предавать те ценности, ради которых, собственно, Соединенные Штаты приходили в Афганистан.
Но он столько сил положил, вот именно Петреус, да, на то, чтобы навести там более-менее...
Ну, слушай, всем обидно, когда их работу, как это...
Ну вот теперь его лично, говорят, ну и тысяч других солдат и офицеров американской армии, да, которые...
Можно сказать, даже не одно поколение, сколько уже там.
Ну, сейчас говорят о том, что силы движения запрещенного в России, Талибан подступают к трем крупным афганским городам на юге и западе страны. Мне кажется, это только вопрос времени, когда произойдет их захват. На прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог и публицист Наталья Елисеева. Здравствуйте, Наталья Андреевна.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Петреус сильно переживает и говорит, что американцы должны оставить какой-то контингент на территории Афганистана. Как вы думаете, прислушивается ли кто-нибудь, я не знаю, в Белом доме, про Пентагон бессмысленно говорить, да, в Белом доме к мнению Петреуса?
Да нет, конечно, потому что они выполнили свою миссию, как они считают, и они больше не намерены тратить свои ресурсы на обеспечение контингента в Афганистане.
О, Наталья Андреевна, а вот расскажите мне, вот правда, я наконец-то, может быть, с вашей помощью пойму, что это такое у нас? Какую миссию американцы выполнили в Афганистане? Я вот все пытаюсь понять, какая у них была миссия. Вот они там убили Бен Ладена в Пакистане, понятно. Чего они вообще туда приходили? Какая у них была миссия? Если сейчас Талибан опять вернется, и все будет, как было до их прихода.
Ну, их основная была миссия, на самом деле, это нанести дестабилизацию в регионе. Они ее выполнили. То есть под эгидой очередной защиты демократии, попытки там спасти народ Афганистана, ну и прочие добрые слова, которые мы неоднократно слышали, осталось другое. То есть это был вопрос и контроля наркотрафика, да, это был вопрос и контроля поставок вооружения. То есть там, скажем так, ничего общего с заявленной миссией, к сожалению, осуществлено не было.
Ну, а мы можем говорить действительно о том, что вообще никакого американского контингента на территории Афганистана не останется, будь то спецслужбы или будь то какая-то армия все-таки?
Ну, естественно, конечно, будут там морские пехотинцы охранять их дипломатическую миссию, да? Ну, да, ну и все на этом.
Ну да, потому что, опять же, они об этом прямо заявляют. Все, они не видят смысла, чтобы находиться в Афганистане. То есть для них Афганистан перестал быть интересен. Это слишком, скажем так, бездонная дыра, с которой они ничего сделать уже не могут. То есть все ресурсы, все, что могли, они оттуда вытащили, выкачали, а все остальное, ну это уж не их проблема, разбирайтесь сами.
Что касается вот внутренней ситуации в Афганистане, еще мне бы хотелось разобраться. Говорят, что в лагерях для беженцев недалеко от Кандагара, одного из крупнейших городов в Афганистане, сейчас проживают около 11 тысяч семей. В ближайшее время мы понимаем, да, что запрещенный в России Талибан придет к власти в Афганистане. И таких вот лагерей беженцев, как в Кандагаре, много по всей стране. Что это за беженцы, как вам кажется? Кто эти люди? Мы запутались, кто от кого бежит в Афганистане и почему?
Ну, честно говоря, в Афганистане все бегут от всех, в том числе и от Талибана, да, потому что так или иначе, но их методы радикальные, и, скажем так, светский народ Афганистана, да, который там проживает, ну, проживал, по крайней мере, они пытались оттуда бежать. Плюс не забываем про миграционные потоки. Вот, потому что Афганистан, скажем так, если открыть карту, да, то это важное довольно государство, через которое проходят различные миграционные потоки. Не только наркотрафик, как мы привыкли думать, да, но еще и потоки беженцев. Ну, соответственно, я полагаю, что после прихода Талибана к власти, с учетом того, что они контролируют уже около 90% территории Афганистана, если не ошибаюсь, возможно, этих беженцев станет больше. Но тут в зависимости от того, какую политику они будут проводить. Потому что, если не ошибаюсь, то ранее они заявляли о том, что они нацелены на мир, что они будут соблюдать гражданские права, права женщин.
Но так-то
права
вы им верите? Вот вы как специалист верите Талибану?
Да нет, конечно.
Вот я тоже не очень. Россия нарастила численность воинского контингента на совместных трехсторонних учениях. Они с 5 по 10 августа в Таджикистане пройдут на полигоне недалеко, всего лишь в 20 километрах от границы с Афганистаном. Вот эта вот ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, она крайне опасна, в том числе и для России. Я вообще уже не говорю про среднеазиатские государства.
Ну, да, безусловно, потому что, опять же, открываем карту, видим потоки, видим, где расположен Таджикистан, и как бы все становится понятно. Плюс не забываем, что Таджикистан — это государство членом ДКБ. Вот, поэтому так или иначе, но опять же, у нас есть определенный ряд соглашений с членами государственными ДКБ, поэтому мы так или иначе сейчас будем Таджикистан поддерживать, то есть вне зависимости от наших параллельных деятельностей, то есть в любом случае, если государство является членом организации договора о коллективной безопасности, мы будем оказывать ему поддержку.
Наталья Андреевна, по вашим ощущениям, не получится ли второго ИГИЛ, который тоже запрещен на территории Российской Федерации? Ну вот, то есть, как вот, это же будет один сценарий, допустим, когда Талибан, запрещен на территории Российской Федерации, захватит всю власть в Афганистане и будет там делать, что хочет, да? И совсем другой вопрос, когда или если начнется некая экспансия на соседние регионы.
Такой сценарий есть, но пока Россия, да и не только Россия, и другие страны пытаются это всеми силами предотвратить. Причем предотвратить не военными силовыми методами. То есть сейчас все стремятся именно к переговорам, в том числе и Россия.
Нам бы хотелось с вами обсудить еще одну новость в международном аспекте. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обнаружил новые доказательства нарушений на президентских выборах 2020 года. Но Трамп же вообще так любит. Он, конечно, заявил, да, насколько я, Кирилл, понимаю. Да. Но что именно, никаких доказательств, да, или что именно там
да,
было?
Да, ничего конкретно он не представил. Не представил. При этом ранее было сообщение о том, что Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США представил доклад, в котором есть свидетельство того, что Трамп оказывал давление на Министерство юстиции для того, чтобы отменить результаты выборов 2020 года. И в подтверждении этого вывода комитет тогда обнародовал рукописные записи, которые были сделаны в декабре 2020 года бывшим исполняющим обязанности заместителя генпрокурора США Ричардом Донахью. Тот, правда, в свою очередь все отрицал, собственно, как и сам Трамп, тоже отверг выводы Конгресса США. Другой вопрос, не очень понятно, зачем сейчас уже по прошествии некоторого времени, когда...
Считай года, да.
Зачем об этом говорить? Наталья Андреевна, у вас есть понимание?
Трамп не хочет уходить из политики. То есть никаким образом, несмотря на то, что его, скажем так, отключили из нее, да, то есть его убрали из социальных сетей, да, ему ограничили, то есть, доступ к медиа. Он никаким образом, как раньше, он не может заявлять о себе, не может делать какие-то заявления, с кем-то там договариваться, как это было ранее, да, в таком формате. И ему нужно как-то держаться в информационной повестке. А как это можно делать, кроме того, как обвинять, соответственно, ну, заявлять о вбросах на выборах, которые были в 2020 году, о том, что они нелегитимны и прочее. Причем, ну, во-первых, он говорил об этом с самого начала так-то, да, и там действительно к этим выборам были многие вопросы, особенно там голосование по почте, ну и прочие моменты. Это факт, безусловно. Но вопрос в том, что сейчас все, что бы он ни говорил, к сожалению, это уже не имеет смысла. Ну, во-первых, за давностью, да, во-вторых, за том, что Трамп не имеет того политического влияния и не имеет той политической силы, чтобы его слова могли к чему-либо серьезному привести, то есть к тем же расследованиям, да, к поиску каких-то новых доказательств. То есть, к сожалению, сейчас, ну, это просто заявление ради заявления. Ну вот, я бывший президент США, ну вот, вспомните меня, не забывайте, я вот тут еще в Америке что-то хочу делать.
Так просто здесь пока, ну вот у меня складывается впечатление, Наталья Андреевна, что это не вопрос возвращения в политику, а вопрос какого-то, ну не знаю, обиды, что ли, и какой-то попытки расставить все точки над «и», что я ушел честно, и я вообще, я честный человек, а вы все тут
плохие.
Плохие, да.
Ну, обиды тоже есть, но здесь не стоит забывать, что он действительно заявлял о том, что он собирается баллотироваться в 2024 году. То есть это было его заявление, причем оно звучало неоднократно. Он как бы об этом прямо заявлял. Единственное, что, конечно, политическая парадигма меняется, потому что, например, его зять решил уйти из политики. Да, для него зять был в этом плане опорой и поддержкой. Он осуществлял там ряд важных переговоров в то время, пока он был президентом. Ну вот, то есть такой момент. И, скажем так, все его политическое окружение, которое так или иначе было с ним, оно тоже так плавненько от него перекочевало либо на другую сторону, либо просто от него абстрагировалось, что тоже, конечно, не очень приятно.
Поэтому Наталья здесь, Андреевна,
конечно, мы...
Да. Благодарим вас за комментарий.
Спасибо большое.
Политолог, публицист Наталья Елисеева была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вместе с моим коллегой Кириллом Бакеевым, тоже в эфире «Радио Спутник», обсуждали главные новости к этому часу. Всем спасибо.